Константин Паустовский. Рассказ «Кружевница Настя». Читает Егор Серов.
Ночью в горах Алатау глухо гремела гроза. Испуганный громом, большой зеленый кузнечик прыгнул в окно госпиталя и сел на кружевную занавеску. Раненый лейтенант Руднев поднялся на койке и долго смотрел на кузнечика и на занавеску. На ней вспыхивал от синих пронзительных молний сложный узор, пышные розаны и маленькие хохлатые петухи. Наступило утро. Грозовое желтое небо все еще дымилось за окном, две радуги-подруги опрокинулись над вершинами. Мокрые цветы диких пионов горели на подоконнике, как раскаленные угли. Было душно. Пар подымался над сырыми скалами, в пропасти рычал и перекатывал камни ручей. «Вот она, Азия», — вздохнул Руднев. «А кружево-то на занавеске наше, северное, и плела его какая-нибудь красавица Настя». «Почему вы так думаете?» — Руднев улыбнулся. «Мне вспомнилось...» — сказал он, — история, случившаяся на моей батарее под Ленинградом. Он рассказал мне эту историю. Летом 1940 года ленинградский художник Балашов уехал охотиться и работать на пустынный наш север. В первой же понравившейся ему деревушке Балашов сошел со старого речного парохода и поселился в доме сельского учителя. В этой деревушке жила со своим отцом, лесным сторожем, девушка Настя, знаменитая в тех местах кружевница и красавица. Настя была молчалива и сероглаза, как все девушки-северянки. Однажды на охоте отец Насти неосторожным выстрелом ранил Балашова в грудь. Раненого принесли в дом сельского учителя. Удрученный несчастьем, старик послал Настю ухаживать за раненым. Настя выходила Балашова, и из жалости к раненому родилась первая ее девичья любовь. Но проявления этой любви были так застенчивы, что Балашов ничего не заметил. У Балашова в Ленинграде была жена, но он ни разу никому не рассказывал о ней, даже Настя. Все в деревне были убеждены, что Балашов — человек одинокий. Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. Перед отъездом он пришел без зова в избу к Насте поблагодарить ее за заботу и принес ей подарки. Настя приняла их. Балашов впервые попал на север, он не знал местных обычаев. Они на севере очень устойчивы, держатся долго и не сразу сдаются под натиском нового времени. Балашов не знал, что мужчина, который пришел без зова в избу к девушке и принес подарок, считается, если подарок принят, ее женихом. Так на севере говорят о любви. Настя робко спросила Балашова, когда же он вернется из Ленинграда к ней в деревню. Балашов, ничего не подозревая, шутливо ответил, что вернется очень скоро. Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но Балашов не возвращался. Нетерпеливое, радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. По деревне уже шептались, что жених ее обманул. Но Настя не верила этому. Она была убеждена, что с Балашовым случилось несчастье. Весна принесла новые муки. Пришла она поздно, тянулась очень долго. Реки широко разлились и все никак не хотели входить в берега. Только в начале июня прошел мимо деревушки, не останавливаясь, первый пароход. Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. Она ушла ночью из деревушки. Через два дня она дошла до железной дороги и узнала на станции, что утром этого дня началась война. Через огромную, грозную страну, никогда не видавшая поезда, крестьянская девушка добралась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова. Настя отворила дверь, жена Балашова, худая женщина в пижаме с папироской в зубах. Она с недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашова нет дома, он на фронте под Ленинградом. Настя узнала правду. Балашов был женат. Значит, он обманул ее, насмеялся над ее любовью. Насте было страшно говорить с женой Балашова. Ей было страшно в городской квартире, среди шелковых пыльных диванов, рассыпанной пудры, настойчивых телефонных звонков. Настя убежала. Она шла в отчаянии по величественному городу, превращенному в вооруженный лагерь. Она не замечала ни зенитных пушек на площадях, ни памятников, заваленных мешками с землей, ни вековых прохладных садов, ни торжественных зданий. Она вышла к Неве. Река несла черную воду в уровень с гранитными берегами. Вот здесь, в этой воде, должно быть единственное избавление и от невыносимой обиды, и от любви. Настя сняла с головы старенький платок, подарок матери, и повесила его на перила. Потом она поправила тяжелые косы и поставила ногу на завиток перил. Ее кто-то схватил за руку. Настя обернулась. Худой человек с полотерными щетками под мышкой стоял сзади. Его рабочий костюм был забрызган желтой краской. Полотер только покачал головой и сказал: «В такое время что задумала, дура?» Человек этот, полотер Трофимов, увел Настю к себе и сдал на руки своей жене, лифтерше, женщине шумной, решительной, презиравшей мужчин. Трофимовы приютили Настю. Она долго болела, лежала у них в каморке. От лифтерши Настя впервые услышала, что Балашов ни в чем не виноват, что никто не обязан знать их северные обычаи, и что только такие тетехи, как она, Настя, могут без памяти полюбить первого встречного. Лифтерша ругала Настю, а Настя радовалась. Радовалась, что она не обманута, и все еще надеялась увидеть Балашова. Полотера вскоре взяли в армию, и лифтерша с Настей остались одни. Когда Настя выздоровела, лифтерша устроила ее на курсы медицинских сестер. Врачи, учителя Насти, были поражены ее способностью делать перевязки, ловкостью ее тонких и сильных пальцев. «Да я ведь кружевница», — отвечала она им, как бы оправдываясь. Прошла осадная ленинградская зима с ее железными ночами, канонадой. Настя окончила курсы, ждала отправки на фронт и по ночам думала о Балашове, о старом отце. Он до конца жизни, должно быть, так и не поймет, зачем она тайком ушла из дому. Бронить ее не будет, все простит, но понять не поймет. Весной Настю, наконец, отправили на фронт под Ленинград. Всюду, в разбитых дворцовых парках, среди развалин, пожарищ, в блиндажах, на батареях, в перелесках и на полях, она искала Балашова, спрашивала о нем. На фронте Настя встретила полотера, и болтливый этот человек рассказал бойцам из своей части о девушке-северянке, ищущей на фронте любимого человека. Слух об этой девушке начал быстро расти и шириться, как легенда. Он переходил из части в часть, с одной батареи на другую. Его разносили мотоциклисты, водители машин, санитары, связисты. Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали своих любимых. У каждого были они в мирной жизни, и каждый берег в душе память о них. Рассказывая друг другу о девушке-северянке, бойцы меняли подробности этой истории в зависимости от силы воображения. Каждый клялся, что Настя — девушка из его родных мест. Украинцы считали ее своей, сибиряки — тоже своей. Рязанцы уверяли, что Настя, конечно, рязанская. И даже казахи из далеких азиатских степей говорили, что эта девушка пришла на фронт, должно быть, из Казахстана. Слух о Насте дошел и до береговой батареи, где служил Балашов. Художник, так же, как и бойцы, был взволнован историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражен силой ее любви. Он часто думал об этой девушке и начал завидовать тому человеку, которого она любит. Откуда он мог знать, что завидует самому себе? Личная жизнь не удалась Балашову. Из женитьбы ничего путного не вышло, а вот другим везет. Всю жизнь он мечтал о большой любви, но теперь уже было поздно думать об этом. На висках седина. Случилось так, что Настя нашла, наконец, батарею, где служил Балашов, но не нашла Балашова. Он был убит за 2 дня до того и похоронен в сосновом лесу на берегу залива. Руднев замолчал. «Что же было потом?» «Потом?» — переспросил Руднев. «А потом было то, что бойцы дрались, как одержимые, и мы снесли к черту линию немецкой обороны. Мы подняли ее на воздух и обрушили на землю в виде пыли и грязи. Я редко видел людей в таком священном, неистовом гневе. А Настя? Что Настя? Она отдает всю свою заботу раненым. Лучшая сестра на нашем участке фронта».
Мы читали рассказ Константина Паустовского «Кружевница Настя».